Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 16 декабря. Время 20 часов 2 минуты в Киеве, 21 час 2 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня два, кстати, будут эфира. По окончании этого будет еще один эфир, поэтому не отсоединяйтесь от нас. Вот. Ну а первый эфир мы решили провести с нашим товарищем Алексеем Гончаренко, депутатом Верховной Рады, членом делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Алексей, рады видеть.
Марк, привет, рад тебя видеть. Спасибо.
Взаимно. Значит, да, мы назвали, Алексей, перед каким выбором стоит Украина. Мы сформулировали в самом общем виде, собственно, тему, потому что, ну, понятно, что речь идет о идущих переговорах. Вот, продолжающийся после Берлина, сейчас следующий этап во Флориде, пройдет опять совещание и так далее. При том, что ну, многие испытывают уместный скепсис, насколько этот процесс в принципе может привести к достижению договоренности. Причем основная причина – это, собственно, в позиции Москвы. Многие справедливо замечают, я тоже держусь этой линии, что Москва, собственно, договаривается и не собирается. Вот об этом, обо всем мы и хотим с Алексеем поговорить. И наши 1600 зрителей смотрят, и почти 500 поставили свои лайки. Не забывайте, что нам очень важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, максимально широко их распространяли. Ну и, конечно же, ставили лайки, чтобы наш эфир попал в рекомендованные. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Гончаренко. У него огромный канал, там больше миллиона подписчиков. Вы можете найти ссылку в описании к этому видео по имени Алексея Гончаренко. Вы можете пройти и смотреть там эфир, подписаться, ну и так далее, так далее, так далее. Ну что, Алексей, ты видишь вообще перспективу ближайшую, там, в краткосрочной перспективе достижения какого-то результата и по территориальному вопросу, и по гарантии безопасности, и всем остальным? Как тебе это видится?
Еще раз привет, Марк, и всем зрителям привет. В ближайшее время нет, не вижу. Так. Но я считаю, что все-таки мы встали на какой-то трек, в конце которого может быть какое-то решение, которое приведет к прекращению огня. Ну, уже слишком серьезно, на самом деле, это все идет, включая американцев, европейцев. И я абсолютно с тобой согласен, ключевым препятствием к миру является желание Путина войну продолжать. Да? И пока я думаю, что он продолжает выполнять свою стратегию выиграть время, потянуть время и продолжать войну, и ему это удается уже почти год, я напомню, что фактически в феврале, ну, после инаугурации Трампа он взялся за вот этот мирный процесс. И началось это все в феврале, созвоны, какие-то встречи. То есть скоро уже год, на который, напомню, Трамп тогда говорил, что он это все в 24 часа уложит. Ну вот Путин делает все возможное, чтобы 24 часа ему уже удалось 24 часа превратить в 10 месяцев. И, похоже, я думаю, что ему удастся это превратить и в год. Но в то же время я думаю, что ему не удастся превратить это в годы, то есть там в 2 года или более того. Ну, мне так кажется. Поэтому очень важно здесь Украине. И на что расчет Путина? Расчет Путина на то, что по пути Украина, Европа и США рассорятся. Я напомню, там, помнишь, февраль, Белый дом, и там еще неоднократные, да, проблемы. На это и был расчет, собственно говоря, Путина. И вот наша задача не допустить этого, не рассориться по пути, все-таки выработать некую общую линию. И этой общей линии рано или поздно Путина придавить и заставить эту войну остановить. Ну, вот так я вижу ситуацию.
Но вот это средство придавливания, потому что Трамп почему-то... Там у нас есть ответ, почему. У одних он один, у других другой. Но он почему-то не использует силу для давления именно на Москву. Такую силу, которая неотвратимо обеспечивает давление и заставляет принимать необходимый компромисс. А вот на Украину он все-таки давит на Украину. Вот как? Почему там условно томагавки не передаются? И он отыгрывает назад Трамп и дает эту возможность, этот люфт, Путину, значит, изобразить переговорный процесс, зачем тогда обстреливать крылатыми ракетами, давать их Украине, понятно, как она их использует, и отказывается раз за разом от этого давления. Вот он вводит санкции, например, да, казалось бы, 21 ноября, в отношении Лукойла, в отношении Роснефти, потом начинает небольшой отыгрыш по поводу Лукойла, по поводу Венгрии, Орбана, ну и так далее. То есть это всегда какой-то шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. В отношении Москвы всегда какие-то половинчатые решения, даже о давлении на нее с помощью инструмента санкций или там, военного давления и так далее.
Марк, Марк, я с тобой, ну, во-первых, все, что ты говоришь, имеет, ну, то есть это так все и есть. Ну,
очевидно,
это, да. Да, это очевидные вещи, но я совершенно не собираюсь здесь выступать в роли адвоката Трампа, они ему не нужны, да. Вернее, у него другие адвокаты занимались не другими вопросами, я не его избиратель и никогда им не был, и не могу им быть, но проблема в том, что, Марк, у нас другого президента США у нас нет. Ну я вот все, да.
Мы же пытаемся его понять, может, там
файлы Эпштейна. И не будет еще 3 года. Я не верю, честно говоря, в конспирологию. Файлы Эпштейна. Вернее, я не знаю, я про файлы Эпштейна недостаточно хорошо осведомлен с этой ситуацией. Есть много слухов, и что он когда-то был завербован КГБ, что у него он, что у Кремля есть на него какой-то компромат. Там условно где-то там якобы какие-то женщины на конкурсе мисс, там что-то произошло. Честно говоря, после вообще всей карьеры Трампа, представить себе, что условно появляется видео, что он с какой-то женщиной в Москве, и что это каким-то образом обрушивает его там вообще популярность. Ну, мне кажется, это несерьезный разговор, в принципе. Он в общем-то, никогда не шел как там праведник и самый этот. Вот у него другие совершенно, ну, были месседжи обществу, и общество, та часть американского общества, которое его поддержало, поддерживало его не потому, что он самый честный муж или там, я не знаю, самый там еще какой-то мужчина. Ну, то есть другие вещи. Поэтому я не верю в историю, что там Кремль держит Трампа на крючке. Мне кажется, это, ну, честно говоря, конспирология и чушь. Я думаю, что Трамп, у него есть свои какие-то взгляды, и, очевидно, значительную роль в них играет Китай. То, что Трамп долго придерживался точки зрения, что Россию нужно оторвать от Китая, ну, в принципе, это прописано. Они же сейчас вот опубликовали стратегию.
Же, это ошибочное представление.
Ну, смотри, оно может быть с нашей... Мы сейчас пытаемся понять, почему. Да, конечно, согласен. С нашей, с тобой точки зрения, давно пора ввести все санкции, отключить все банки, дать Украине томагавки и закончить всю эту историю. Но напомню тебе, что не Байден этого не сделал. Байден тоже не давал томагавки. И Байден даже санкции против Роснефти и Лукойла не вводил. Но давал Украине больше оружия и давал деньги. Трамп деньги давать перестал. Он обещал своим избирателям, что мы не будем раздавать деньги направо и налево. Но оружие продает дальше. Разведку дает бесплатно, за что ему большое спасибо. Без нее нам было бы очень тяжело. И все-таки сказать, что Трамп, ну, там, на Москву не давит, а на Украину давит, все-таки нечестно, потому что Трамп Украине помогает в этой войне, а России все-таки он не помогает в этой войне. Он не дает данные разведки России. Он не дает американское оружие России. Он там и не вводит санкции против Украины и так далее. Он все-таки помогает Украине. Просто нам бы, конечно, украинцам и таким людям, как ты, которые Украину искренне поддерживают, хотелось бы, чтобы он помогал намного больше. И он мог бы это сделать. Конечно. Но действительно он этого не делает. Но все-таки я вижу определенно, мне кажется, что есть как бы два, условно говоря, два периода в отношениях Трамп-Путин. Есть первый период от начала до Анкориджа. Ну, от начала, от инаугурации, я имею в виду, до Анкориджа, до Аляски. И в этой части это такое, знаешь, love story, как это, господи, это броманс, да, в котором он считал, что они такие взрослые люди с Путиным, он его понимает. И что Путин на самом деле тоже хочет завершить войну, что он мыслит как бизнесмен, что нужно дать Путину хорошую сделку, и можно из этой всей ситуации выйти. Мне кажется, что в Анкоридже Трамп все эти иллюзии все потерял, и после Анкориджа. Не случайно все-таки после Анкориджа появились разговоры о томагавках, появились санкции против Роснефти и Лукойла. Это очень серьезные санкции, еще раз повторюсь, которые предыдущая администрация не вводила и даже думать об этом не хотела. А он как бы на эти шаги пошел. И то есть теперь у нас есть Трамп 2.0 в отношениях с Путиным, где он уже понимает, что Путин, в общем-то, не очень адекватен, что никаких сделок он не хочет, что он хочет дальше воевать. А значит, его нужно принудить. Но Трамп пытается его как-то принудить так, по-мягкому. То есть, да, принудить, но в то же время не совсем толкнуть его в объятия Китая и как-то вот так в мягкой форме принудить. Я думаю, что когда и это закончится ничем, а я думаю, что и это закончится ничем, у Трампа ничего не останется, как перейти к тому, к чему бы мы хотели, чтобы он начал. Стать вот сразу тем Трампом 3.0, который начинает просто, ну, бить по морде Путина. И тогда какой-то результат будет. Ну, не какой-то, а результат будет. Я думаю, что этот момент скоро наступит, этот Трамп 3.0, он включится. Когда вот американцы с европейцами и Украиной выйдут все-таки на какое-то, как Трампу будет казаться, приемлемую сделку с какими-то компромиссами, и он эту сделку представит Путину, а тот опять же начнет рассказывать про печенегов и Ярослава Мудрого, и Богдана Хмельницкого, и Польшу, еще не знаю что. Ну, думаю, что в этот момент у Трампа вот все-таки окончательное терпение оборвется, и дальше будет. Просто для нас, конечно, очень жалко каждый день, потому что каждый день это смерти, гибели, страдания. Но, к сожалению, вот так.
5500 уже зрителей присоединились. Напоминаю, что мы сегодня проводим два эфира. У нас по окончании эфира с Алексеем Гончаренко будет эфир с Юрием Федоровым. Мы обсудим детали гарантии безопасности, которые вот оглашены как компромисс между американской стороной и европейцами по поводу аналога 5-й статьи, который как за блоковым статусом наделят Украину в случае достижения договоренности по мирному соглашению. И вот детали этого мы будем обсуждать. А что ты думаешь относительно вот действительно того, что сейчас озвучено, что США могут взять на себя обязательства по аналогу с НАТО, которые вроде как Украину не берут, 5-й статьи, и нести за это ответственность. При том, что мы не слышим ничего о том, что будь то США или пока Европа собираются направлять свои воинские контингенты на территорию Украины. Насколько действенны такие гарантии? Как тебе видится?
Конечно, лучшей гарантией является сильная украинская армия. Это мы все увидели. Если бы не сильная украинская армия в первые дни вторжения, все остальные гарантии можно было бы за себе засунуть уже в одно место. Да. Но, конечно, если мы говорим о международных гарантиях, то самое сильное было бы членство Украины в НАТО. Я думаю, что мы должны, как реалистичные люди, сейчас этот вопрос откинуть. Не будет сейчас членства Украины в НАТО. И это вообще не зависит от Украины. Вот говорят, Украина сняла этот вопрос, Украина поставила этот вопрос. Ну, Украина вообще не влияет на этот вопрос. Это как я бы мог очень хотеть включиться к тебе в эфир, Марк, но пока ты не захочешь меня пригласить в свой эфир, не будет этого эфира. И что я хочу, не имеет никакого значения, потому что, ну, вот так вот. Или наоборот, да. То есть, поэтому понятно, что здесь то же самое история. НАТО не будет. И сейчас, и в обозримой перспективе нет смысла дальше эти разговоры вести. И поэтому нам очень важно прописать действительно действенные гарантии. И я считаю, что то, что я сейчас слышу, лично в меня вселяет оптимизм. Особенно вот эти 6 пунктов совместного заявления вчерашних европейцев и американцев, лично в меня вселяет оптимизм. Почему? Во-первых, потому что это пункты общие. Нам очень важны США, нам очень важна Европа, а тут есть общая позиция. Это очень хорошо. Во-вторых, потому что там, наконец-то, я вижу слово «legally bind», то есть юридически обязывающие. Ты как юрист хорошо понимаешь разницу. Потому что мы уже имели Будапештский меморандум, мы имели какое-то соглашение типа между Украиной и США во время Байдена. Где это соглашение? Где искать Байдена? И что с ним?
Ну да, а гарантия безопасности.
Да, и это все пустота оказалась. Потому что ни первое, ни второе не было международно-правовым документом. И статуса такого не имело. Не было ратифицировано американским конгрессом. Соответственно, оно вообще никого ни к чему не обязывало, кроме моральных каких-то вещей. Мы не верим больше в моральные вещи, нам нужны юридические гарантии. Поэтому я услышал, я давно очень эту тему продвигаю, и когда я услышал, что об этом пошла наконец-то речь, я этому очень-очень обрадовался и считаю, что это наконец-то какая-то реальная история. Если говорим о том, что да, там не написано, что как если Россия нападет снова, то туда, в Украину, сразу поедут американские войска. Mm-hmm. Так я хочу сказать, дорогие друзья, если вы откроете 5-ю статью НАТО, там тоже это не написано.
Тоже не
и
написано.
И те, кто думают, что если там сегодня Россия нападет на Эстонию, туда сразу поедут американские войска, просто тоже. Там они уже есть, не определенный контингент, авиабаза и так далее. Но что туда еще кто-то поедет, а эти не уедут? В общем, это тоже никто не сказал. Это будет личным решением президента США, которое он примет в тот момент, когда это произойдет. И здесь такой гарантии как бы тоже нет. Поэтому мне кажется, что это приемлемые гарантии. Конечно, их нужно будет четче выписать. Они должны, повторюсь, получить статус юридически обязывающих и быть ратифицированы в парламентах. Но мне кажется, это прям реальная альтернатива и неплохой вариант.
Но ты согласен, что для Москвы это абсолютно неприемлемо? Москва даже на такое, без непосредственного вовлечения, обязанности вовлечения в войну, в поствоенный период уже после заключения мирного соглашения, она ведь Москва точно не пойдет. То, что звучит...
Смотри, я согласен с тобой, что они бы этого точно не хотели, но это в данной ситуации, повторюсь, для нас очень важно показывать goodwill от Украины, что мы готовы идти на компромисс. Вот смотрите, вы нам не хотите дать НАТО, вот вы хотите так услышать Россию с их там криками и воплями, что значит Украина, НАТО, ай-яй-яй, конец. Окей. Давайте без НАТО, давайте вот какие-то договора, какие-то наши отношения без конкретно НАТО. И если Россия скажет, мы этого не хотим, ну тогда давайте скажем честно, чего хочет Россия. Россия просто хочет, чтобы Украина не существовала. И они просто хотят это сделать не в один заход, а вот в несколько заходов. Они готовы сейчас приостановиться для того, чтобы чуть-чуть подготовиться и добить Украину. Ну тогда, извините, понятно, что это не в интересах ни США, ни Европы, ни Украины. Ну значит, тогда не о чем говорить. И тогда переходим к тому, что мы говорили, к стадии 3.0. В которых начинаем бить Россию по морде, чтобы она поняла, что, ну, как бы иначе не будет ничего. И только таким способом до них что-то дойдет. Я думаю, что американцы в этом смысле пытаются, ну, как, ну, это дипломатия, самая настоящая челночная дипломатия. Вот им Путин говорит, для нас НАТО, в Украине член НАТО, красная линия. Они говорят, ну, хорошо, уехали, вернулись, говорят, смотрите, ну, Украина не будет членом НАТО. А он говорит, подождите, ну, вы им там даете какие-то гарантии безопасности. Нет, подождите, а при чем здесь вы? Ну, мы суверенная страна, они суверенная страна. Мы кому хотим, тому даем. Кому не хотим, тому не даем. Мы же вам не говорим, Россия, иметь вам договор с Киргизстаном или не иметь договор с Киргизстаном. Ну, имейте его или не имейте. Делайте, что хотите. То есть вы уже на нас же как бы наступаете. О, ну так это... Вот это, я понимаю, челночная дипломатия. Они пытаются по этой линии пройти. Конечно, с Путиным это все, наверное, будет работать тяжело, но они пытаются. И, в принципе, им за это можно сказать спасибо.
Хорошо, хорошо. Если мы обсудили вот гарантию, теперь территориальный вопрос. Самый тяжелый.
Самый такой, сложный, да.
Самый сложный. Чего требует Москва, к чему присоединяется Вашингтон, что уступкой должно быть передача неоккупированной части Донецкой области, это больше 6 тысяч квадратных километров, по этому соглашению в демилитаризованную зону какую-то, где Москва говорит, что там, а вот мы Росгвардию туда введем, войска не будем вводить, но это фактически будет территория, контролируемая Москвой и так далее. Это помягчение для того, чтобы, ну, видимо, подсластить эту одностороннюю процедуру, на которую Украина не согласна, и у меня большой скепсис, что она на это согласится. Ну, если чисто тебе виднее, как депутат Верховной Рады, есть ли для этого вообще основания для передачи юридически? И как это сделать? На референдуме, как его проводить? Позволяет ли конституционный закон, основной закон, это делать своими положениями? По этому поводу некоторые мнения существуют, но похоже, что нет.
Вот такой нет, референдум точно нет. Любые изменения украинской конституции во время военного положения точно нет. Тут прямой запрет конституции.
А как
там нет двойного толкования?
Почему они не хотят это услышать, что это невозможно?
Смотри,
американцы еще, но с Москвой там все ясно. Про этих это вообще пропащая история.
Да. Смотри, ну давай, ты абсолютно прав, что там пропащая история, но все-таки шаг назад. Почему Россия это вставляет? Я как раз думаю, что причина, потому что Россия все время пытается оставить себе основание в момент, когда до чего-то дойдет, сказать нет, ну нам это не подходит. И вот вопрос территории, я думаю, и он действительно самый сложный, на самом деле. Можно там долго упираться, говорить про тот договор, там 800 тысяч армия, 600 тысяч армия, такое. На самом деле там везде можно найти компромисс, абсолютно, с минимальным желанием, кроме вопроса территории, потому что он действительно очень тяжелый. Ну, ни про какое юридическое признание, ни тем более контролируемой, тем более и неконтролируемой части Донбасса и вообще украинских территорий российскими речи нет. На это не пойдет никто в Украине, но этого не требуют и американцы. Нигде они этого не требовали, не требуют, и европейцам это не подходит. Ну, это конец международного права уже такой. Оно и де-факто разрушено, но это уже де-юре его конец. Никто не хочет это фиксировать, эту смерть международного права и хоронить его. Поэтому здесь таких требований нет. Действительно, есть такое, вот это требование России, и действительно американцы, то есть у них, мне кажется, логика такая, условно там сидит там Трамп далеко-далеко в Вашингтоне, смотрит на эту карту, ему говорят, знаешь, какой там, помнишь, фильм «Кемская волость». «Кемская волость», что вообще, о чем речь идет? Ну, то есть, о чем мы говорим? Да, какие-то 6 тысяч километров где-то там разрушены, ну, ему говорят, вот из-за этого... И он говорит, так это какая-то ерунда. Ну, понятно, потому что это не часть там Техаса или Вирджинии.
Конечно.
То есть, да. То есть, это какая-то для него вообще совершенно непонятная история. И ему это не есть супер важно. Для Украины это супер важно, потому что, а, это наша территория, б, самое главное. Это наши люди, это сотни тысяч людей, которые там живут. Даже сегодня, даже учитывая, что эти там много выехало людей, часть городов разрушены, но все равно там живут несколько сот тысяч людей. И, конечно, ну, мы для нас это, ну, наши сограждане, мы никак здесь не можем, ну, для нас это очень все тяжело и болезненно. Отсюда, я так понимаю, появилась вот эта формула. Если ты обратил внимание на каком-то из эфиров или своих вот этих вот комментариев в прессе, Путин сказал такую фразу, что мы вот не остановимся, пока на Донбассе есть украинские войска. Вот это же не равно, что пока Донбасс не контролируем мы, правда? То есть вот украинские войска на Донбассе, значит, мол, это для нас красная линия. Я думаю, что также это все было озвучено американцам. И опять же, в том же стиле челночной дипломатии, в поиске компромиссов. Американцы тогда вышли с какой-то, значит, креативной идеей. Хорошо, вы не хотите, чтобы там были украинские войска. Давайте что-то найдем, какую-то формулу, по которой украинские войска отходят, а вы туда не заходите. И отсюда пошла история. Тогда Россия начала говорить, ну мы не заходим, но отправляем туда Росгвардию, в которую входят кадыровцы, например. Ну понятно, что это неприемлемо и так далее, и так далее. То есть сейчас идет какой-то поиск здесь. Тема очень сложная, тема очень болезненная. Для Украины, ну, вот просто взять и отдать это России, ну, конечно, это, ну, под де-факто контроль, даже без де-юре, это неприемлемо. Здесь нужно, ну, вот здесь это вопрос, где Украина вместе с европейцами должны объяснить значение этого американцам, что это не просто Кемская волость, что это реально, ну, суперважный вопрос, что есть для нас тоже наши красные линии, и поэтому давайте настаивать на действующей линии, как линии заморозки. Я думаю, что это можно сделать. Ну, для этого надо поработать, постараться. Ну, в общем-то, это и есть дипломатия. То есть мы же туда заходим не просто там согласиться со всем, а все-таки отстоять свои интересы. И я надеюсь, что мы сможем это объяснить американцам. Что будет дальше, повторюсь. Я очень хочу мира, как можно скорее в Украине. Но для меня приемлемый второй вариант, если, условно говоря, Россия говорит «нет», нам все это не подходит, и тогда Америка говорит, ну хорошо, тогда мы будем включаемся по помощь Украине по полной. Потому что тогда, я считаю, возвращаясь опять же к началу нашего разговора, Безусловно. Что через какое-то время России все-таки придется на мир идти.
Угу. То есть в твоем представлении, вот ты сказал о том, что это маневр Москвы для того, чтобы с одной стороны затянуть, придумать предлог, а потом использовать это для торпедирования, конечно.
Да. Или, там, да, для того, чтобы сказать, не, ну, видите, вы уже там вот-вот нет, нам не отдают территорию. Ну, вот тогда, ну, нет, так нет. Нам очень важно, что то, что мы, вот я еще раз, я все время это объясняю тут и в Украине, и коллегам, и всем, потому что у нас, поверь мне, ну, я думаю, ты знаешь, у тебя очень много подписчиков в Украине, ты часто в Украину ездишь, да, да. И так далее. Для нас это вся тема этих переговоров, она очень болезненная, много людей обсуждают, мы хотим мир, но мы очень, нам больно видеть какие-то там унижения Украины и какое-то, ну, скажем, неуважительное отношение и прочее, прочее, прочее. Но я все время объясняю внутри страны одну вещь. Самая главная наша задача в этих переговорах, большая задача добиться мира как можно скорее. Но мы все равно упремся, скорее всего, в это российское «нет». Поэтому наша задача, самое главное в этих переговорах, не потерять США. Со всем уважением к Европе, но не способна Европа дать Украине то, что нам сегодня нужно для того, чтобы выжить в этой войне. Вот даже при всем ее желании. Для этого нет в Европе политической воли, для этого нет лидерства достаточного, для этого нет возможностей, прям физических возможностей, например, как по той же разведке и так далее, и по оружию. Поэтому наша главная задача, вот все время быть, вот мы с Америкой, мы с Америкой. Но для нас сегодня это вопрос выживания. И поэтому мы должны максимально вот эту нить, вот эту связь удержать, поддержать. И тогда в конечном итоге, рано или поздно, все-таки мы придем к этому миру на каких-то приемлемых условиях. Идеальных условий не будет. Идеальные условия, которые подходят всем украинцам, оно одно. Договор, состоящий из одного пункта. Безоговорочная капитуляция Российской Федерации. Ну, не просматривается она, к сожалению, в тех условиях той помощи союзников и всего остального, которое мы имеем. Не просматривается. Значит, нам нужно прийти к этому миру, который будет болезненным, не очень приятным, но все-таки приемлемым для нас.
Так. Нас уже почти 8 тысяч смотрит. Еще раз просьба к тем, кто присоединяется. Мы 24,5 минуты находимся в эфире. Пожалуйста, сразу ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Очень важно это для нас, поскольку ну, создает дополнительные возможности для распространения. Люди приходят в онлайн, либо просматривают это в записи. Это важно. Вот. Теперь давай еще несколько аспектов затронем мирного соглашения, которые где прямо, где косвенно, ну, чаще прямо, связывают с позицией Москвы, неприемлемости ее, отдельных ее положений. Ну, например, относительно евроклира, средств репарационных, которые арестованы, заморожены. Важной частью в Европе, прежде всего. Ну, вот в Бельгии, например. Вопрос никуда не двигается. И даже в известном смысле ухудшается, потому что некоторые из европейских стран, помимо, там, понятно, Венгрии или Словакии, присоединяются к отрицательному ответу. Да. Причем я это, в этом вижу давление Трампа. Например, на ту же Италию, там особые отношения с Мелони. Ну,
ну и, как... политические изменения, как, например, та же Чехия. В Чехии новое правительство. Тоже. И это уже другое правительство. Оно уже не так...
Да, бабиш. Не, ну да, ясно, это... противники, да.
Да, поэтому... Политические изменения здесь тоже не играют нам на руку.
Ты считаешь перспективы это утрачено? Быстро акцептовать вопрос об этих средствах, там 100, 200, 300 миллиардов для того, чтобы финансировать, прежде всего, закупки вооружений все тем же Соединенным Штатам, так сказать, избегая напряжения с расходованием средств европейских налогоплательщиков. Вот. И как этот вопрос решать? Потому что Москва, понятно, они там даже суды придумали у себя, что они там в суд подадут у себя в России и так далее. Это смешно, но тем не менее, это как-то, в общем, выглядит, что совпадает с осторожностью Соединенных Штатов. Вашингтон вообще, как пишет пресса, выступает противником этих средств замораживания или даже передачи сразу же в виде репарационного кредита Украине. Ты видишь какое-то решение здесь? Как-то это все просматривается?
Смотри, тема, ну, я знаю, что время у нас чуть-чуть есть, но же тема большая и требует, ну, прям чуть-чуть разбора и анализа. Да, да, и разбора и анализа. Первое. Безусловно, первое, ну, тема суперважная, даже здесь 300 миллиардов евро не могут не быть важной темой. Ну, там в евроклире меньше, но суммарно, и тема действительно очень значимая. Но я, во-первых, думаю, что вот если ты посмотришь, возвращаясь, мы говорили с тобой только что о переговорах, что, в общем-то, похоже, Путин как раз вот эти деньги не выдвигает как суперкрасную линию. Потому что если бы он это делал, ну, не о чем было бы говорить. Ну, что там американцы делят эти 100 миллиардов сюда, 200 сюда, да. Ну, а сейчас они там что-то переписывают. Но если бы тот сказал, вот вы мне все там должны вернуть до цента, и это красная линия, вот как мы там понимаем с НАТО, ну не делили бы эти деньги, а их делят. То есть американцы считают, исходя из своих переговоров с Путиным, что здесь компромисс есть, и что деньги эти забирать как-то можно. Я думаю, что американцы смотрят на эти деньги как на элемент все-таки торга, и поэтому сегодня они говорят, смотрите, давайте не спешить, вот это вот. Мое мнение, что, конечно, эти деньги нужно как можно скорее конфисковывать. И здесь, честно говоря, вопрос к Европе. Потому что я знаю из первых уст, так просто получилось, вот в январе в начале января, этого года, почему прошлого? В начале января этого года, то есть совсем, боже, кажется, что уже прошло 10 лет, знаешь, время так несется, и столько всего происходит. Кто тогда еще президент Байден на собрании G7 предложил конфисковать российские активы? И отказалась внимание, и, в общем, даже так можно сказать, поддержала его, потому что вот в комнате присутствовал человек, который мне все это рассказывал. Ну, они же там были не одни, это было по видеосвязи, и вместе с ними было по несколько человек из команды. В общем-то, поддержали это с оговорками, ну, по большому счету, только Британия, но, можно сказать, чуть-чуть Канада. То есть и Германия, и Франция выступили против. Я к тому, что если бы они тогда это поддержали, то мы могли бы сейчас быть уже в других условиях. Если бы эти деньги уже конфисковали, то это был бы вообще снятый со стола убранный аргумент, и не о чем было бы говорить. И вот Европа постоянно здесь, на самом деле, вот, ну, вот здесь вопросы не к Трампу и не к Америке. Здесь вопросы к Европе. Почему вы не можете принять это решение? И оно не принялось до сих пор не потому, что один Орбан там лежит на амбразуре, потому что на амбразуре лежит Бельгия, которой мы видим там комментарии бельгийского премьера и, ну, И не она одна. И Франция поменяла свою точку зрения буквально совсем недавно. А Германия тоже не очень давно. И они были тоже все очень против. И это была большая и с их стороны ошибка. Потому что надо было это делать тогда, когда было окно возможностей. Условно говоря, я понимаю, что сейчас мы не вернем прошлое, но все-таки, как минимум с точки зрения выводов, если бы это сделали в 2022 году, ну давай все скажем честно, что вообще бы никто не был против. Когда и
Конечно.
Орбан сидел, молчал под
Конечно.
лавкой, и тут там Байден. То есть если в 2022 году их конфисковали, даже не передавая, может быть, на тот момент Украине, но уже именно конфисковали, все, закрыли тему, это больше не российские деньги. Никто бы даже бы не пикнул, это вообще не стояло бы вообще. Затянули, и сегодня это уже такая проблемная история, которую они с трудом продавливают. Что будет, мы увидим с тобой буквально в ближайшие несколько дней, потому что прямо сейчас, прямо уже завтра стартует в Брюсселе саммит, на котором этот вопрос будет решаться. Я все-таки очень надеюсь, что найдут какое-то решение использования этих средств, какое-то обходное, как раньше нашли возможность использовать проценты от них, а теперь надеюсь, что все-таки найдут возможность через этот кредит на уже на собственно тело этих денег, не на проценты, все-таки найдут. Ну, потому что в противном случае тут вопрос же для Украины, ну, конечно, мы хотим, чтобы эти деньги были конфискованы, как можно скорее переданы Украине, но по большому счету, ну, тогда Украина просто скажет, если это решение не примут, тогда Украина скажет Европе, хорошо, вы не приняли это решение, ну, давайте нам поддержку другую финансовую, потому что без финансовой поддержки, ну, Украина
Ну
просто
да.
упадет, и у нас бюджет делится на две половины. Одна половина, которая генерируется украинской экономикой, и вся эта половина идет, ну, грубо половина, и все эти средства идут на украинскую армию. Вторая половина, все остальное, пенсии, зарплаты, учителя, медицина, социальная, госслужба, все, вот все, это все финансируется за счет поддержки наших партнеров. Поэтому, если не будет поддержки с этой стороны, значит, тогда помогайте с другой. А если этого не будет, то Украина просто падает, российские танки едут к границе с Европой, ну то, собственно, с чего все начиналось. И миллионы украинцев, новые миллионы бегут из Украины. И это точно не тот сценарий, к которому Европа все это время шла. Поэтому мой прогноз, что Европа найдет путь, по которому помочь Украине финансово. Скорее всего, если не полностью, то частично начнут для этого использовать эти активы в той или иной форме. Ну а урок все надо делать вовремя. И если бы раньше приняли это решение, уже давно бы этого вопроса бы вообще не стояло. И все-таки, повторюсь, мне кажется, даже Путин внутренне смирился с тем, что этих денег нет и не будет.
Небольшое объявление, и мы продолжим. Как я напомню, мы для тех зрителей, которые испытывают проблемы с доступом, особенно из России, к нашему каналу просмотра контента у нас, в принципе, на YouTube, того же канала Алексея Гончаренко и других блогеров и так далее, вот для вас мы создали Фегин VPN, такую, в общем, костыль, помощь для вас, чтобы вы, используя его, имели доступ и к социальным сетям, по сути, всем американским, и мессенджерам, которые вы используете для того, чтобы оставаться на связи. VPN сейчас это единственное условие при все растущем давлении внутри страны с планами отключения от глобальной сети российского сегмента и так далее. Вот сегодня это универсальный инструмент для того, чтобы оставаться на связи, иметь доступ к информации, вообще к информационному обмену. Поэтому я предлагаю вам подписку оформить на Фейген VPN. Это можно сделать через Telegram-бот, Фейген VPN-бот. Ну или вот на сайте, там тоже та же ссылка есть, но помимо нее есть прямые ссылки для подписки. Если у вас есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard, иностранные карты, не российские, вы тоже можете, соответственно, их использовать для того, чтобы оформить подписку на месяц, на год, на любой срок. Вот. Это уже полгода работающая программа, она очень доказала свою эффективность, в общем. Так что не примите возможности этим воспользоваться. Ну, а мы продолжаем. Хорошо, такой еще блок вопросов касается инициатив, которые исходят из Совета Европы. Да? В частности, вот эта инициатива с трибуналом, который обсуждается пока, там ряд стран Совета Европы поддержали эту инициативу. И это все происходит на фоне того, что как-то заглохла тема с Международным уголовным судом в Гааге. Будем объективно говорить. Римский статут, члены этого юрисдикции суда в Гааге, да, ну, в общем и целом не выдержал возложена на него эта высокая миссия в общем и целом. Да? Много причин, можем их обсуждать. Они пытались играть в политику, а давайте будем бить и по другим концам. Вот. Ну, израильскую тему взяли в расчет и так далее. А в итоге выплеснули ребенка с главным вопросом, касающимся Европы, касающимся войны там. Ну и мы видим парад нежелающих исполнять свои обязательства по римскому статуту стран. Вот Монголия такой оказалась, там, Таджикистан оказался такой страной и так далее. Туркменистан, но он, правда, ее не ратифицировал, этот римский статут. И, в общем, все, заглохло. Вот новая инициатива с Советом Европы. Мне кажется, она даже более действенна, потому что за спиной этого суда, не договорного суда, а суда все-таки Совета Европы, это более статутный суд, да, институт достаточно существенный, и универсальная юстиция в данном случае здесь защищена силой Совета Европы, что гораздо более весомо. Ты видишь перспективу вообще дальнейшего хода событий, при котором трибунал Совета Европы все-таки заработает, ну, как минимум до окончания войны? Или же Москва, которая очень заинтересована, чтобы все эти преследования закончились, не случайно там один из пунктов этих 28 заключается в полной амнистии. Ну, конечно, они про себя в большей степени. Да? В общем, это все никуда не пойдет и заглохнет так же, как и, в общем, с Международным уголовным судом. Как тебе кажется?
Смотри, ну, во-первых, как ты знаешь, я представляю Украину в парламентской ассамблее Совета Европы. И, да, и я активно принимал участие в том, чтобы появился и этот трибунал, и компенсационный механизм, который там сегодня, и вот Зеленский торжественно, 36 стран, если я не ошибаюсь, сегодня присоединились, это много. И там не только страны-члены Совета Европы, но и другие страны мира. Поэтому, в общем-то, здесь я там прилагаю и свои усилия и работаю над тем, чтобы это произошло. Но я также должен быть с тобой откровенен, если ты сегодня там вот пойдешь, спросишь там украинцев, там, думаю, подавляющее большинство, вот насколько им это вообще все интересно и насколько они в это все верят, ну, будут большие вопросы. Да, раньше мы там, когда вот это особенно появился ордер на арест Путина,
да, большие надежды.
Большие надежды возлагали, и все это звучало как, знаешь, про то, что в мире есть справедливость, про то, что вот преступник все-таки будет наказан и так далее. А дальше на практике выяснилось, в принципе, то, что мы все знали, я думаю, ты знал, я знал, мы все понимали, но практика это показала, что можно классно иметь закон, да, как на улице, можно иметь закон там, да, в городе, в стране, в городе, что нельзя на улицах там бить, убивать и насиловать. Но только есть один момент. Если кто-то это будет делать, то должен быть инструмент,
да,
и механизм этого кого-то наказать за то, что он делает.
Ну, конечно,
да. Ибо, потому что иначе это не закон, а просто благое пожелание, которое кто-то соблюдает, а кто-то нет. Так вот, как бы международное право получилось, чтобы все было построено и прямо выписано, и много прям хорошего, все. Только выяснилось, что механизма нет наказать. Еще одно дело, когда это какая-то там страна-изгой, а когда это член Совбез ООН, ядерное государство, ну, в общем, мы понимаем. То есть, когда это оказалась Россия, то, в общем, и механизма нет. Потому что ничего сделать нельзя. И поэтому, и этот же вопрос тут таким огромным знаком вопроса висит над всей этой историей. Ну, будет этот суд. Вот Совет Европы, действительно уважаемая организация. Ну, там создадут. Все это займет долго. Что это европейцы, они не так наплевательски относятся. Будут рассматривать, там привлекут судьи, все-все-все. В конечном итоге будет какое-то решение. И дальше что? Каким образом его реализовать? Что сделать? Ну, сидит дальше Путин в Кремле и смеется. Но он не собирается ехать в Гаагу. В Париж тоже не полетит, где его там теоретически могут арестовать. Туда, куда он летит, его не арестуют. Долго никуда не летал. Теперь вот раздухарился, опять там куда-то летает. То есть механизма, к сожалению, именно с точки зрения наказать его нет. Нужно ли, значит ли это, что это вообще не тема никому не нужна, ею не нужно заниматься? Нет, не значит. Потому что мы сегодня в такой реальности находимся, а завтра реальность будет иной. Mm-hmm. И мы все же ждем, когда эта империя падет, и когда этот режим падет. И в этот момент, ну, наверное, сложно себе представить, прям очень хочется, но сложно себе представить, что прям Путин оказывается на скамье подсудимых. Скорее всего, если это происходит при его жизни, то он его там, как Каддафи, ожидает судьба, там где-то растерзают, там не дойдет до этого. Но это же не только Путин, это всякие Шойгу, Лавровы и же с ними персонажи, которые очень хочется, чтобы все-таки они были осуждены. Хотя и тут есть проблема, И опять же, ты тоже как юрист это хорошо знаешь, есть понятие международного иммунитета тройки. Тройка – это президент, премьер-министр, министр иностранных дел. И те страны, даже которые подписывают сейчас этот трибунал, они пишут, что тройка имеет иммунитет. То есть лично Путин, лично Мишустин и лично Лавров даже сегодня этот иммунитет имеют, и трибунал, рассматривая эти действия, лично по ним будет очень ограничен в своих действиях. Даже этот трибунал, который так. Поэтому, в общем, в условиях, когда там, условно, в Одессе 3 дня нет света, на голову падают ракеты и шахеды, идет война, и каждый день гибнут люди, вот эта вся длинная юридически бюрократическая процедура, в общем-то, большинство жителей Украины не волнует и по вполне прагматичным, практичным причинам. Но, повторюсь, да, мы должны, как мы, как политики, и дальше запустить юридический механизм, должны свою часть работы сделать, как минимум для истории, а все-таки в надежде, что когда-то условия изменятся, и эти условия позволят всю эту шайку привести к ответственности через какие-то юридические механизмы, а не просто их там где-то растерзать на улице.
Ну, тут важно добавить, что как раз Международный комитет отрицал именно Международный уголовный суд в Гааге. Римский статут и был создан как договорный суд для того, чтобы пренебрегать этим иммунитетом. Да. И, собственно, но он давал сбой с самого начала, потому что в отношении суданского президента то же самое, который сейчас спрятан в суданской тюрьме как бы за коррупцию, который, несмотря на ордер, летал в ЮАР, значит, на саммит арабских государств, там, африканских государств, и ничего, его никто не арестовал. И тогда-то он давал сбой. Вот. Ну вот, во всяком случае, не сработал Международный уголовный суд, как будет с этим судом, с трибуналом с этой Европы, посмотрим. Но я к тому, что даже если очень ограничить в своих возможностях суд относительно реального исполнения собственных решений, реализации, ну уж точно, как по обеспечительным мерам мог бы заняться вопросом реквизиции активов, да, передачи их Украине в качестве побочного эффекта от своей работы любой суд, международный уголовный суд, несмотря на то, что он может там по статуту что-то не вытягивал, а уж точно трибунал, могли бы за этих политических руководителей Европы принять решение о необходимости ареста и передачи Украине активов. Ну точно уж, юридический вопрос это они могли бы решить. И это точно было бы в их силах. Да,
значит. Да, но я с тобой не я поддерживаю то, что ты говоришь, но мы с тобой понимаем, что сроки, то есть да. Это все годы, это займет годы, а этих лет у нас нет, хочется все-таки все эти решения принять быстрее, ну и мандат трибунала, тоже мы понимаем, что эти страны, подписывая, дают определенный мандат, и та же самая Бельгия, я думаю, очень внимательно читает сейчас, что она подписывает. Я, кстати, ну, понятно, что я бы хотел видеть другую позицию Бельгии, но ты знаешь, я хочу тебе сказать, я одно понимаю такую штуку, вот как бы это вообще большая проблема Евросоюза и Совета Европы и всего. Вот, получается очень часто, что когда доходит до дела, все как говорят, ну, вы идите и сделайте. Так подожди, да, а вот, ну, там та же Бельгия говорит, так подождите, хорошо, а если что-то пойдет там не так? Мы хотим понимать, как бы, да, как мы вместе, да, вот это вот, ну, будем разбираться с этим. Дайте нам какие-то гарантии. И тут такие, знаешь, Франция задумалась, Италия вышла в туалет, тут там Мальта прервалась связь, и как бы пошла история. Ну, и это нехорошо. И это проблема, то есть Евросоюз, Европа, она, вот она, то она как единый игрок действует, а то она как-то рассыпается. И когда она рассыпается, это плохо. И в этом причина того, что переговоры про войну в Европе, в общем-то, ведет США и Россия. В этом причина того, что мы же видели эту картинку, да, сидящего Трампа в овальном кабинете и всех европейских лидеров, которые сидят как школьники там, против него и слушают, значит, его там лекцию и рассказ и прочее. Ну, не хватает субъектности Европе, и одна из это причин этого, что Европа, европейские лидеры очень часто в момент X демонстрируют не лидерство, а такое очень узкие свои национальные интересы или даже личные ставят во главе угла.
Ясно. Мы 44 минуты в эфире. Последний буквально вопрос. Раз уж мы завели речь о Совете Европы, о парламентской ассамблее Совета Европы, ну, не секрет ни для кого. Ты знаешь, какие бушуют страсти по поводу решения 1 октября парламентской ассамблеи о резолюции о так называемой российской оппозиции, о создании ее платформы в ПАСЕ. И, ну, я не знаю, ты, наверное, не следишь, но три основополагающих организации, главных организаций, которые двигали этот проект. Ну, две из них держатся единой позиции. Одна из них – это Free Russia Foundation. Она несколько отдельную позицию занимает. Ну, есть и конфликты, и споры и так далее. Какой ты видишь роль вот этой делегации в самом общем виде? Мы сейчас без конкретики, без фамилий, чтобы не давать никакого повода. Роль, в какую может сыграть в качестве альтернативной легитимности такая вот структура, такая платформа, ну, по аналогии с платформой, действующей белорусской внутри ПАСЕ, может сыграть в процессе урегулирования и дальнейших действий против Путина и его агрессивной политики, либо никакой роли не сыграть, потому что сейчас этот вопрос резко актуализировался. Да? Он артикулируется на разных уровнях, но что она должна сделать, эта делегация? И есть ли у нее такие возможности как-то хоть на что-то повлиять? Как тебе это вот видится?
Смотри, ну первое, в общем-то, ты очень, ну, правильно сказал о том, что фактически образцом для идеи этой платформы стала подобная платформа белорусских демократических сил, и инициатором создания ее, собственно говоря, был я. Я был тем депутатом ПАСЕ, который поднял вопрос о том, ну, просто может кто-то удивиться, но, в общем, еще недавно в Совете Европы, ну, Беларусь ее из-за того, что там смертная казнь, Беларусь давно была исключена из Совета Европы, ну, они заявляли, что они там сами вышли, не зашли, в общем, и так далее. Но между Советом Европы и Белоруссию был определенный договор, по которому белорусский дипломат, читай, офицер белорусского КГБ, сидел в Страсбурге, прямо в здании Совета Европы, у него был даже там кабинет, это вообще был абсурд. Да. И Лукашенко, который, ну, попирает все принципы Совета Европы, в общем-то, как бы там, как бы имел там смотрящего. Ну, этот смотрящий как бы не решал, конечно, ничего, но следить там мог, теоретически кому-то новичок мог подсыпать, и там что-то ходить мог, там какую-то воду мутить. Наверняка чем он занимался. И, собственно говоря, я в Украине после 20-го года, попытки революции в Беларуси, к сожалению, неудачной. Я еще до этого в Украине создал такую платформу за демократическую Беларусь в парламенте. И как депутат ПАСЕ, в общем, выступил с инициативой, что гнать надо этого КГБшника из Совета Европы. Ну и тогда вопрос, а что же тогда делать? Как же Беларусь, которая часть континента? А давайте вот создадим какую-то платформу общения с белорусскими демократическими силами. И, в общем, да, в конце концов, это и было создано. То есть появилась такая платформа. Там, кстати, тоже были свои проблемы, потому что первая, кто и пока единственная, кто от этих белорусских демократических сил получила слово прямо на заседании ПАСЕ, была Мельникова, которая потом пропала. И то
пропала, ли она, никто не знает, где она.
Ну, не знает, но были расследования, я уже не помню, чьи, которые там показывали какие-то истории по типу Книжной Таракановой.
Мы их читали, мы читали. Да, романтические. А деньги про какой-то романтический
материал. Какой-то агент белорусского КГБ, который, да. Ну, в общем, ну, явно, в общем, честно говоря, ну, так, проблема. То есть не хотелось бы, чтобы, ну, тут повторяю эту историю, да, мы пришли условно, чтобы в итоге от имени российских там условно-демократических сил в Совете Европы выступали агенты российского ФСБ.
Да, это бы очень не хотелось.
Это очень не хотелось, это было бы какое-то полное фиаско всей идеи и всего.
Да, по-русски говоря, это пиздец был бы окончательный.
Да, вот, абсолютно верно. Поэтому здесь нужно сделать выводы определенные, да. Так вот, возвращаясь, на основании вот этой истории с белорусской демократией, потом появилась история, а давайте то же самое сделаем с Россией. Россию выгнали после начала вторжения. Кстати, мы тут часто критикуем Совет Европы, но Совет Европы оказался единственной организацией большой международной в мире, которая все-таки украинскую мову спромоглась, но на русском языке сейчас слово, как помоги мне подобрать, смогла, да, ну, в общем, смогла все-таки принять решение про Россию и выгнать Россию. Потому что в ООН Россия есть, в ЮНЕСКО Россия есть, в ОБСЕ Россия есть, везде Россия есть, а все-таки из Совета Европы ее выкинули пинком под зад. И это хорошо. Так вот, постал вопрос, давайте создадим такую платформу. По аналогии, для Украины и украинцев, честно тебе скажу, эта тема непростая.
Да,
потому
я
что,
знаю.
Да, потому что у нас... Ну, есть у людей вопрос. Во-первых, любое слово там «Россия», «россияне» уже вызывает напряжение. Во-вторых, мы четко понимаем, вот фраза «хорошие русские» вызывает двойное напряжение, потому что хорошие русские периодически начинают что-то глубокомысленно думать о том, чей Крым, там, или начинают собирать деньги на помощь нашим мальчикам. Наши мальчики – это российские солдаты. которые нас убивают, украинцев каждый день и так далее. Поэтому это все нас напрягает. Поэтому украинская делегация за эту резолюцию, как ты знаешь, не голосовала. Мы не стали и это как бы тоже торпедировать прямо вот из отчаянно, потому что ну, вот мы понимаем и их части этих людей, ну, там, к тебе, к другим да. есть людям, которым есть абсолютное уважение и вопросов нет. Вот, но это не распространяется далеко не на всех, мягко так я скажу. Поэтому эта тема вызывает такую очень сложную реакцию. И, в общем-то, многим в Украине не понравилось такое решение Совета Европы. Что из этого будет? Учитывая, что это все создано по аналогии с белорусской платформой, там был один важный момент. Белорусская платформа, создание ее требовало, чтобы, в общем-то, кандидаты были представлены вместе, всеми. То есть одна из идей была в том, чтобы по белорусам, и она в случае с Беларусью сработала, эта часть идеи, что белорусская оппозиция или демократические силы, так лучше говорить, представили некий единый список, продемонстрировав тем самым способность к диалогу и самоорганизации. Потому что, условно, если вы не можете договориться друг с другом, ну а какой от вас может быть толк? Ну, там, в Совете Европы, что вы сможете сделать, что вы сможете привнести, какой вы, что вы привносите, да, если вы, у вас внутри конфликт. Да, я понимаю, у вас могут быть куча межличностных проблем, но вы сядьте и договоритесь, покажите, что вы можете над этим встать, можете вырасти над этим. Белорусы это сделали, там, мы уже говорили о проблемах, которые, но все-таки они это сделали. И прописано то же самое в резолюции по российским демократическим силам, что представьте общий список, договоритесь между собой. Из того, что знаю я, ты этот процесс знаешь намного лучше меня, потому что ты участник этого процесса, а я нет. Договориться получается не очень. И последние мы видели там вспышку там, Каспаров, Карамурза, Карамурза, Каспаров, кто-то еще, и что-то там вокруг несется. Выглядит это все нехорошо, честно говоря. И выглядит это... Если так это будет продолжаться, думаю, что эта идея может почить в бозе, и просто вообще никакой платформы не будет. Ну, потому что все-таки это важно, чтобы договорились между собой. Вот, ну, вот так. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
Ну, во всяком случае, канал наш смотрит, и члены, будущие кандидаты в эту платформу, и участники каких-то списков, безусловно, за этим наблюдают. Будем надеяться, что мнение председателя одного из комитетов по миграции Алексея Гончаренко сыграет роль, побудит к договоренностям основные группы, которые участвуют в формировании списка, единого списка кандидатов. Пока с этим не задается, честно скажем. Но хорошо, что это прозвучало для того, чтобы действительно создать определенные предпосылки для понимания того, что по-другому не будет, что нужно, помимо строгого следования резолюции ПАСЕ, принятой 1 октября, нужно еще и какое-то политическое благоразумие, которое позволит спокойно, внятно этот диалог провести для того, чтобы она была эффективной, чтобы не обосраться, говоря вот так
по-простому. Да, абсолютно.
Просто не обосраться, чтобы нас не получилось еще пальцами в жопу, как у нас раньше говорили, понимаешь? Ты что? Вот это беда.
Абсолютно, абсолютно верно. Это как у меня первое образование высшее медицинское, первая заповедь врача нонноцера и клятвы Гиппократа – не навреди. Ну, то есть, можно там, что привнесет, ты задал вопрос, что привнесет эта платформа? Вопрос, может что-то привнести, а может и ничего не привнести. Но хотя бы, чтобы она не сделала хуже, да, чтобы она не это все дело не... Вот в этом точно очень важная задача.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, нас почти 10 500 зрителей прямо сейчас смотрят. Это интереснейший эфир. Пожалуйста, ссылки на него разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, там, Facebook и других. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, если сочтете, конечно же, возможным. Это только от вас зависит. Он попадет в рекомендованный, и значит, больше людей увидит. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Гончаренко. В описании к этому видео по ссылке по имени Алексей Гончаренко вы найдете этот канал. Подпишитесь, смотрите там видео и так далее. Алексей, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе за приглашение.
Да, всегда рада. Всем пока.
До свидания.